В самом начале я хочу задать несколько вопросов, которые я обещал задавать каждый раз или почти каждый раз, для того, чтобы понять, насколько мы как церковь продвинулись к тому, чему Бог нас учит. У кого есть с собой Библия, вы ее взяли, чтобы иметь во время проповеди? Супер, спасибо большое. У кого есть место для того, чтобы какие-то записи делать? Какая-то супер. Вы меня очень порадовали. Остальные вопросы я не буду задавать. Чтобы впечатление не испортить. Сегодня мы начинаем серию проповедей. Серию проповедей по посланию к Ефесянам. Будем исследовать послание Ефесянам стих за стихом. Мы будем достаточно глубоко вникать туда и исследовать это послание. Ни один стих мы не обойдем своим пристальным вниманием. Каждый стих будет проповедован из всего этого послания. Я буду читать и разъяснять, чтобы каждому, кто хочет познать глубину истины, было ясно то, что Бог говорит его сердцу. Я буду читать, разъяснять, чтобы каждый, кто хочет познать истину, смог понять, что Бог говорит к вашему сердцу. И это займет немалое количество времени у нас. Не одно, не два собрания, а довольно много. Мы будем отрываться от этой серии на какие-то другие, может быть, тематические проповеди, какие-то моменты, но мы будем ее все равно продолжать. Зачем нам это нужно? Почему именно так нам стоит исследовать послание Ефесяна? Почему стоит такую длинную серию делать? Некоторые люди говорят о том, что, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, люди очень сильно устают, когда это очень-очень долго. И поэтому зачем так делать? Не лучше ли делать более динамично, более как-то быстрее проходить, может быть, не так глубоко копать? Зачем нам эти все буквы, заковыки, какие-то общие понятия мы считаем, понимаем? Не лучше ли вообще было бы проповедовать на какие-то животрепещущие темы? Таких тем очень много есть. Как найти спутника жизни, как заработать деньги, как потратить деньги. Может быть, это не очень насущно, но это насущно на самом деле. Как строить взаимоотношения и так далее. Как проходить, может быть, собеседование при поиске новой работы. И это все очень хорошо, об этом Библия говорит. Почему бы не проповедовать только на животрепещущие темы? Разве мы нуждаемся в глубоком изучении теологии? Разве это не вопрос, который должен рассматриваться где-то в семинарии? Для таких ценителей, может быть, если не в семинарии, в какой-нибудь группе собрутся такие ценители, которые будут там копаться. Более того, разве люди, которые приходят к нам на собрание и которые Бога еще не знают, и которые только ищут Его, и которые в Него не верят, хотя, наверное, все думают, что верят, если пришли на собрание, разве для них это будет полезно? Ответ на этот вопрос, он такой. И я бы очень хотел, чтобы это было глубоко в наших сердцах. И чтобы это было на протяжении месяцев, когда мы будем исследовать, чтобы мы ждали каждую субботу, каждый следующий стих, ждали с предвкушением радостным. Во-первых, мы как церковь должны быть послушны тому Слову Божьему, которое было возвещено нам в серии «Затерявшаяся книга Бога». И суть этой серии была такая, что только Слово Божье обладает силой изменять и дарить жизнь. Только Божье Слово может, которое от Бога провозглашается и проникает в сердца и применяется в жизни, только оно трансформирует, только оно по-настоящему изменяет. Поэтому нам нужно быть просто послушными тому, что Бог говорил нам на протяжении многих-многих месяцев, 8 месяцев. Бог говорил с нами о том, что Слово Его должно быть выше и более цениться в нашей церкви. Поэтому мы как церковь должны это просто применять, мы должны больше дорожить Словом Божьим и более внимательно его исследовать. С другой стороны, я как пастор чувствую ответственность, что я должен быть верен Богу. Бог мне повелевает учить Слову Божьему. Не просто хорошие темы разбирать, используя какие-то отрывки из Библии в этих темах, а действительно проповедовать Божье Слово стих за стихом. И если мы по-настоящему верим в силу Божьего Слова, то оно будет трансформировать всю нашу жизнь. Даже те сферы в нашей жизни, которые кажутся, например, я упомянул ну, какие-то разные сферы в нашей жизни, как заработать денег, например. Можно из Библии об этом проповедовать, и нужно, я бы хотел об этом проповедовать, и много учить, я бы очень хотел. Но так как у нас нет очень много времени, то приходится выбирать. И я верю, что если мы будем глубоко исследовать Божье Слово, то оно коснется всех сфер нашей жизни. Часто незаметно, но оно все равно коснется. Я хотел один отрывок, чтобы мы посмотрели. Это Малахии 2.7. Этот отрывок нас привяжет к той серии, которая была до этого. Это Ветхий Завет, последняя книга Ветхого Завета, последний пророк, который пророчествовал, после которого было много-много сотен лет молчания. Так многие богословы говорят. Не писалось Божье Слово, не было таких пророков, которые бы должны были бы записывать. Это сразу перед Новым Заветом. Кто не знает, где Ветхий Завет заканчивается. И Малахии 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника, того, который был поставлен для того, чтобы направлять народ Божий, уста его, то есть то, что он говорит, должны хранить ведение», то есть другими словами, знание, глубокое знание. В словах, в устах этого священника должно быть глубокое знание. Знание чего? Дальше написано. Ведение, и дальше, и законы ищут от уст его. То есть от уст его, от того, что он говорит, люди ищут закона Божьего, Божьих слов. Поэтому уста священника должны хранить ведение Божьего слова, знание Божьего слова, глубокое знание, чтобы передавать его. Потому что люди, осознанно или неосознанно, кто исследует Библию, то они очень осознанно ищут этого ведения. От пасторов, от ведущих домашних групп. Марта ищет этого ведения неосознанно от своих родителей и так далее, и так далее. Кто-то, кто консультируется у душепопечителя, ждет именно этого, ищет именно Божьего Слова, которое бы исцеляло и изменяло его жизнь. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он, этот священник, вестник Господа Саваофа». Он должен быть вестником. Я как пастор должен быть вестником Божьих слов. Я должен проповедовать Божье слово. И ниже написано, но вы уклонились от пути сего. И для многих послужили соблазном. И это, помните, связывает нас с Иеремией 23 главы, где прямо говорилось, как пастыри должны благословенные заботиться о тех, о ком они призваны заботиться. Поэтому первое, почему мы будем такую серию делать, потому что мы должны быть верными Богу и послушными Ему, отвечая на то слово, которое он нам дал. И если кому-то будет скучно во время проповеди, кому-то будет тяжело, кто-то не привык так долго думать, кто-то не привык так вникать в текст, кто-то не привык так анализировать, будет выбор. Будет выбор, слушаться Бога или не слушаться Его. Не слушаться, это может быть так, просто можно чуть поспать, можно подумать о чем-то своем, можно оценить проповедника, вот этот скучный период у него начался там в этой проповеди или вообще в серии. Можно что-нибудь такое придумать себе. Можно сказать, ну зачем это все нужно, это такая глубина, это для этих там, для христиан из науки там или что-то такое. А можно послушаться Бога. Со всем усердием вникать в Божье Слово, которое в ваших руках находится, вы его смотрите, вы можете анализировать, рассуждать над тем отрывком, который я буду учить. Может быть, вам он очень понятен, сидите и исследуйте его. Вникайте в то, что проповедник говорит. Это будет послушание Божьему Слову. И я напомню еще два отрывка, которые нас должны ободрить к этому. Написано в Ветхом Завете, что когда идешь в Дом Божий, то будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Для церкви это значит, мы должны быть более готовы к тому, чтобы слушать голос Божий и учиться от Него, нежели к тому, чтобы послужить здесь. Не говоря уже о том, чтобы просто отдохнуть. Прийти, как бы трудная неделя, вот хоть где-то духовная атмосфера мне поможет расслабиться. Поэтому, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Мы приходим сюда, потому что мы ученики Христа. Христиане – это ученики Христа. Это не просто с таким названием, или которые просто там что-то такое сильно много не грешат в жизни. Это ученики Христа. Ученик – это тот, который учится. Основная задача, которая здесь для каждого из нас, это учиться от Бога. Быть у Его ног и слушать слова Его. И учиться от Него, и думать, как это учение должно быть применимо в моей жизни, как оно должно преобразовать мое сердце и всю мою жизнь. Это главная задача, которая должна нас собирать здесь. Не просто встретиться друг с другом, что очень хорошо. Не просто почувствовать что-то такое духовное в песнях и так далее. но действительно учиться от Господа. Поэтому будет всегда выбор, он есть прямо сейчас, слушаться Бога или не слушаться. И я еще одно скажу. Наше преклонение перед Богом, наше собрание, другими словами, называется богослужение. Мы приходим здесь служить Богу. Мы приходим здесь прославлять Бога, преклоняться перед Ним, почитать Его, любить Его, ценить Его. Он есть центр нашего собрания. Не мы, не что-либо, что здесь происходит, а Бог живой, который здесь. И наши сердца должны стремиться к Нему. Так вот, наше поклонение должно приблизительно так выглядеть, как будто бы мы в сердце своем говорим Богу. «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Как один пророк говорил Богу, когда Бог призывал его и говорил с ним, звал его, чтобы поговорить с ним. Наше христианство, наше ученичество, наше преклонение перед Богом должно выразиться вот в этой фразе. «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». И если читать еще притчи, я вспоминаю много-много отрывков, что если ты наклонишь сердце твое к поиску истины, если будешь отыскивать мудрости от Бога, Его истины, как отыскивают серебра драгоценного, и найдешь познание о Боге и так далее, то будешь невероятно благословен. Бог дает такой выбор нам. И этот выбор каждый из нас должен делать. Даже если очень, ну скажем, скучно как-то проповедник проповедует, как-то не динамично, на наш взгляд, не увлекательно жара, мы боремся с ней, то это наша ответственность перед Богом, как мы поклоняемся Ему. Наше поклонение Богу началось задолго до того, как мы пришли на собрание. Мы шли и настраивали свои сердца. Мы чем-то наполняли свое сердце, мы к чему-то готовили свое сердце. Или мы к этому абсолютно не относились серьезно. Мы пришли вовремя или не вовремя. Мы пришли с благоговением в сердце искать Бога или нет. Это все наше поклонение. Мы молились уже несколько раз сегодня. Это было наше поклонение. Мы вкладывали свою любовь в эти молитвы, когда мы молились за семью Скрипаков. Это было наше поклонение Богу. Мы слушались Его заповеди, любить ближних, и Богу это нравится, и это есть наше поклонение. Иисус сказал, кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдет. Тот не просто переживет чувства определенные, он соблюдет Мои заповеди. Вот так он выразит свою любовь, свое преклонение передо Мной. И наше поклонение начнется не когда мы начнем петь, но оно прямо сейчас проходит. Как мы ищем Бога, как мы боремся с усталостью, как мы боремся с какими-то мыслями, которые крутятся в нашей голове, какой выбор мы делаем в сердце и так далее, и так далее. И в течение всей проповеди, как мы будем слушать, применять, это есть наше поклонение. Поэтому нам нужна такая серия, чтобы мы как церковь были верны Богу, и чтобы я как пастор был верен Богу. И мы были бы послушными тому, чему Бог учит нашу церковь. Очень конкретно учит. Я поэтому рад, что сегодня больше Библий в руках было. А есть, конечно, гости из других церквей, которые не знали, что я буду задавать этот вопрос, но я и вас очень сильно ободряю быть со своими Библиями. Пусть ваше лицо будет похоже на обложку вашей Библии. Это, кстати говоря, самая красивая красота для девушек и парней, когда они любят Бога. И еще я одно скажу. Бог благословил нашу церковь этими откровениями. И я вас прошу, чтобы вы молились за меня, потому что завтра я буду проповедовать в двух церквях на 23 главу Иеремии. И до этого я уже проповедовал то, о чем мы здесь говорили. Это очень-очень драгоценно. Люди пишут мне через интернет, ВКонтакте или на моем сайте и пишут о том, как это изменяет их жизнь. Даже в нашей церкви мне прислали смс-ки, я слышал свидетельство, и мы слышали в тот раз свидетельство Саши. Бог изменяет жизнь через слово. Через наше преклонение перед Ним, и когда мы дорожим Его Словом. И еще один ответ, почему нам нужна такая серия. Все люди нуждаются вот в некоторых вещах, все христиане. Первое, в глубоком познании или понимании учения Господнего. Мы нуждаемся в глубоком познании. Второе, мы нуждаемся в глубоком единении с Словом Божьим. Чтобы оно проникло в нас, чтобы каждое слово, каждое выражение становилось нам близко, оно соединялось с нашим сердцем. Мы в этом нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы Слово Божье значительно повлияло на наши сердца. Чтобы оно значительно повлияло, нам нужно значительно в него проникнуть. Нам нужно посвятить время и силы своего сердца, своего разума, чтобы размышлять над ним, чтобы смиряться перед ним, видя за этим словом Бога, который говорит к нам. И мы нуждаемся в том, чтобы научиться изучать Писание лично. Каждый из нас нуждается, чтобы развивать эту способность. Когда мы лично открываем дома Библию, читаем, и напрашивается только один вывод. Будь хорошим, не делай такой грех, и что-нибудь может быть еще. И многие отрывки для нас просто закрыты, мы не видим глубины. Поэтому нужно научиться исследовать Писание. Такая серия и внимательный разбор каждого стиха поможет учиться изучать Писание. К сожалению, это не заменит такое, ну скажем, семинар на тему методов изучения Библии. Поэтому есть запись, возьмите, приобретите, слушайте много раз в году, чтобы много принципов осели в вашей голове. Я сам, когда преподаю этот семинар, каждый раз, когда преподаю, учусь, потому что я забываю эти принципы, я не поверхностно их применяю, и просто напоминая себе их, и потом читая Библию, я уже более глубоко как-то вот понимаю Писание и более глубоко использую эти методы. У нас будет такая возможность, у всех будет возможность, кто вместе со мной будет изучать послание Ефесянам, будет возможность научиться изучать Писание довольно сильно. Поэтому я вас очень, ну, к этому приглашаю и призываю. Вот почему мы будем изучать послание Ефесянам подробно. И я хочу к вам обратиться в начале всей серии. Вот к чему. Я хочу вас попросить, чтобы вы выразили свое послушание Богу в некотором посвящении. Посвятите себя тому, чтобы исследовать Писание, послание Ефесянам в течение проповеди и в течение недели, чтобы хорошо его понимать. Посвятите себя быть на каждом собрании. Посвятите себя быть вовремя, посвятите себя готовить свои сердца, посвятите себя тому, чтобы быть с Библиями и записывать, и исследовать и так далее. Делайте записи, делайте пометки в тексте прямо. Не опаздывайте на собрание, приносите с собой Библию. Рассуждайте над текстом и применением после проповеди. Рассуждайте об этом, общайтесь об этом во время кафе и где-нибудь там еще в каком-нибудь другом кафе, куда вы идете отдыхать. Рассуждайте над текстом, по которому будет следующая проповедь. Вы будете видеть, какие стихи будут следующими, думайте над ними, исследуйте. Изучайте вместе с группой эти отрывки, задавайте группе свои вопросы по этому посланию. И последнее, которое является очень фундаментальным, подчиняйтесь, слушайтесь Бога, слушайтесь Его слов, которые мы будем читать и исследовать. Применяйте в своей жизни Божье Слово. Может быть, вы никогда так серию не слушали. Я, например, никогда так не слушал в своей жизни серию. Серию проповедей так, чтобы я знал, что это будет стих за стихом, и я могу исследовать вместе с пастором. В моей жизни такого не было. И, может быть, у вас такого никогда не было. Хорошая возможность сейчас радикально послушаться Бога. Сегодня мы сделаем такое введение к этому посланию. Мы, скорее всего, не затронем ни один стих послания. Мы сделаем введение, чтобы... И это очень важный урок для всех нас, как мы должны исследовать Писание. Очень важно вникнуть в исторический, культурный, географический контекст, в котором было это Писание написано. Потому что, когда мы исследуем Писание, вот что происходит. Писание было написано много лет назад. Ну, для нас, например, это послание было написано 2000 лет назад приблизительно. И это было написано Ефесянам в их культурной среде, с их исторической какой-то обстановкой, на тех словах, на которых им лучше это понять, в тех терминах, и это там. Мы находимся здесь сегодня. Задача наша – постараться понять обстановку, которая там была. Понять, какая была там ситуация, чтобы понять, почему автор был побужден Богом говорить о чем-то очень много и серьезно, о чем-то вскользь. Чтобы мы не сделали неправильных выводов. Например, если мы посмотрим послание Тимофею, там очень мало теологии Павел пишет. Мы можем сделать вывод, теология не важна. Это неправильно. Если мы узнаем контекст, если мы узнаем, что Павел ходил с Тимофеем, Тимофей был его ученик на протяжении многих лет, и он учил его, и он много теологии, много доктрины передал ему, и потом, когда он пишет послание Тимофею, то он пишет ему как пастору, давая такие практические наставления, как ему быть пастором. Когда ты узнаешь это, ты уже не сделаешь из послания Тимофея вывод, что теология в принципе не важна, главное какие-то практические моменты из Библии найти. Поэтому важно вникнуть. И вот когда мы в это вникаем, мы анализируем, что текст значил для тех людей, которым он был написан. Очень часто мы спешим, мы прочитываем и сразу начинаем применять, ну я это понял, это ко мне неприменимо, это так, не разобравшись. Мы должны вникнуть, что этот текст значил для тех людей. И потом уже постараться понять, что он значит для нас. Поэтому важно начинать исследование Писаний, немного вникая в ту культурную среду. Это вникание не должно для нас затмить текст. это понимание культуры, я бы сказал, займет 10-20% повлияет на толкование отрывка, на толкование всего послания. Но сам текст должен больше определять, как мы его толкуем. Иногда есть перекос, когда люди так много вникают в культуру и рассказывают такие тонкости, что из текста это вообще практически невозможно увидеть, ни из этого текста, ни из того. И получается целое новое учение, когда текст меньше весит, а всякие исследования весят намного больше. Это опасность. То же самое происходит в душепопечении, когда исследования науки, психологии такие весомые, что Библия начинает играть очень маленькую роль. Поэтому мы сделаем такое исследование. Я принес с собой словарь небольшой, который не очень дорого стоит, всего лишь 170 гривен. И я хочу прочитать нам немного о городе Ефесе, чтобы мы просто проникли, что это за город. Чтобы мы поняли, что там происходило. Чтобы мы не анализировали, как киевляне или кто там откуда приехал в Киев, чтобы мы понимали, что там происходит. Послушайте, пожалуйста. Ефес, с греческого «разрешенный», основной город римской провинции Асия. Можно карту высветить? Мы будем такой историко-культурный, географический анализ. Ефес вот. Вот здесь вот Коринф, Афины, где Павел проповедовал. Вот здесь Антиохия, откуда он начинал свои путешествия. Вот этот Ефес. Через Ефес проходили многие такие корабельные курсы. То есть это был такой город, похожий на Коринф, то есть он был такой портовый, и там много бизнеса происходило. Он был основной городской город римской провинции Асии. Вот видите, Асия, в которую входили многие-многие города, которым вот этим городам в Откровении было написано послание семи церквям, это все города, которые здесь были. Сегодня это территория современной Турции. Ефес был построен в естественной гавани, волны которой, согласно римскому писателю Плинию Старшему, омывали храм Дианы. Римляне Дианой называли Артемиду. Такая была там богиня. Страбон, древнегреческий географ, описывал Ефес как крупнейший торговый центр к западу от Таврских гор. Он славился также своим храмом Артемиды, или, как звали ее римляне, Диана, что означает «мать богов». Угроза, которую представляло христианство для этого языческого храма и торговли идолами, чуть не стоила жизни апостолу Павлу, и мы чуть прочитаем это сегодня. Прескила и Акила проповедовали в Ефесе в ранний период, и об этом тоже прочитаем, так же, как и Тимофей в поздний, тоже прочитаем, и Эраст. Согласно Иринею, раннехристианскому автору, апостол Иоанн после ссылки на остров Патмос вернулся в Ефес и жил там до правления императора Траяна, 98-117 год по Рождеству Христову. К тому времени, когда Иоанн писал книгу «Откровения», христианская община этого города уже в значительной степени отступила от принципов благочестивого поведения, описанных в послании к Ефесянам. Ефес был основан ионийскими греками в устье реки Каистер, впадающей в Эгейское море. Когда Павел прибыл туда во время третьего миссионерского путешествия, городу было около 1000 лет, когда только Евангелие туда пришло. Поклонение Артемиде в Ефесе было таким же древним, как сам город. То есть это идолопоклонство очень было глубоким. 1000 лет. Храм, построенный в середине 6 века до Рождества Христова, то есть за 600 лет до Христа, был крупнейшим зданием эллинистского мира и первым зданием такого размера, сделанным целиком из мрамора. То есть это была цивилизация, другими словами. Это было очень цивилизованно, это был огроменный храм. Такого по величине не было из мрамора сделанного. Два найденных при раскопках изображения Артемиды, высеченных из мрамора, относятся к периодам правления императоров Домициана и Адриана. Это при жизни апостола Иоанна было. Храм Дианы, матери богов, считался одним из семи чудес света в античном мире. Несмотря на усилия британского археолога Вуда, увенчавшиеся обнаружением храма в 1869 году, его главный жертвенник до сих пор не найден. Раскопки показали, что этот жертвенник был больше, чем жертвенник Зевса в Пергаме. Был огромный жертвенник, туда приносились огромное количество жертв. И эта религия, она занимала национальный государственный уровень. и даже бизнес-уровень, от этого бизнеса и экономика зависела страны. Вот куда апостол Павел пришел, вот где ефесяне жили. Мы, похоже, с вами не живем в таком городе, с таким противостоянием христианству. Первоначальное строение храма было разрушено в 356 году до Рождества Христова, но потом восстановлено по оригинальному плану. При раскопах был также найден театр, о котором говорится в Деяниях 19:29, мы будем сегодня читать. У нас написано в Библии, что зрелище, по-моему, называлось. Он находился недалеко от центрального рынка, и там на трех ярусах, это вот стадион республиканский, на двух ярусах, да, у нас находится? Сестры, да? То есть один и потом еще сверху. Там было три яруса. И помещалось на них 24 тысячи человек. Диаметр театра составлял 495 футов, 151 метр. Две двери открывались на главные улицы Ефеса. То есть когда мы будем читать, про это написано там. Про этот театр, про этот храм, про эту цивилизацию и так далее. Тут еще больше написано, я ободряю вас какие-то словари иметь. Может быть, не такие большие, не такие дорогие. Есть другие очень хорошие, которые помогают вникнуть в ту ситуацию. То есть, когда апостол Павел пришел в этот город, он пришел в цивилизацию с мощной структурой, с огромной силой. Это был центральный город Римской империи, в которой признавали императора как Бога и поклонялись ему в своем роде, и в котором поклонялись Артемиде Эфесской уже 1000 лет и вложили много средств в этот храм и много бизнеса, экономики, религии, национальной и государственной было на этом завязано. И вот приходит небольшая группа верующих людей, Павел и еще там Акила и Прескила, они начинают там проповедовать. Приходят в синагогу, начали это делать, потом евреи это не приняли, они начали проповедовать это язычникам. И потом началось там довольно большое такое обращение к вере истинной людей. То есть вот такая напряженная ситуация, в которой было. И люди церкви Ефесской жили, когда им писалось это послание, в такой ситуации. Она не изменилась радикально за эти годы. Давайте сейчас посмотрим на карту путешествия Павла, просто чтобы мы тоже сориентировались. Я постараюсь объяснить, потому что тут плохо видно. Вообще, если у вас есть Библия, вы можете просто открыть, у вас есть эта карта в Библиях, вклеена сзади. Здесь описано несколько путешествий Павла. Вообще описывается так называемых три путешествия. После этого он еще путешествовал, но это не записано так подробно в Деяниях, поэтому есть еще как бы четвертое такое его. Не называют обычно это путешествием, но мы этого коснемся. Вот здесь вот Иудея, Иерусалим, где началось христианство, начались гонения, христиане начали уходить. Они проповедовали, начиная от Иерусалима и шире. И вот здесь дошли до Антиохии некоторые верующие люди, которые там проповедовали Евангелие. Они не ушли и не начали прятаться, но они были активными верующими. Они являли Христа, они проповедовали о нем. И в Антиохии организовалась церковь, которая стала как бы такой базой миссионерской. С этой церкви, в эту церковь Дух Святой обратился, когда пасторы молились там, он обратился и сказал, чтобы выбрали некоторых и послали его на миссию. И они выбрали Варнаву, и Варнава сходил в Тарс, где был Павел. Он уже тогда был христианином, и там рос в вере. Он сходил за ним, привел его обратно, и он был в Антиохии. И потом Дух Святой выбрал Варнаву и Савла для того, чтобы они пошли в миссионерское путешествие. У них было первое путешествие, вы можете увидеть там по цвету, проследить. Потом второе, и потом было третье. И ну, можно увидеть, что первое, второе, они тут начинались все вместе. Я, к сожалению, тут светом не могу точно увидеть. Но я могу сказать вот. Вот это путешествие, второе путешествие, оно было из Антиохии в Тарс, в Дервию, и потом сверху пошло, вот это вот оно, вот так оно было. Это второе путешествие в миссию, потом оно сюда было, и отсюда уже другим путем. Извините, я затрудняюсь сейчас, очень плохо видно цвет, чтобы показать. Ну, мы прочитаем. Апостол Павел был в Ефесе два раза, даже три. Два своих путешествия, второе и третье, и потом он уже после пленения, когда был освобожден, он потом заходил еще в Ефес. Сейчас мы посмотрим, как Библия упоминает город Ефес. Я нашел все отрывки, в которых упоминается Ефес, это церковь. И я постарался поставить это в хронологическом порядке, и мы можем увидеть вообще ситуацию, и можем увидеть место послания Ефесянам вообще, ну, во всей вот этой вот, ну, во всей этой истории, как бы, обращения, что происходило там. Можно высветить таблицу? Вы можете ее себе перерисовать, это тоже может вам потом помочь в ваших исследованиях. Первый отрывок, который Библия делает и описывает Ефес, записан в Деяниях. В Деяниях 18 главе описывается второе путешествие миссионерское Павла и тех, кто были с ним. Он не был один, не ходил один в миссионерские путешествия, он был всегда с командой, с братьями вместе. И вот этот отрывок написан в 52, описывает 52-й год. Описывает 52-й год после Рождества Христова, второе миссионерское путешествие. Вы сможете увидеть, здесь есть годы, отрывок и основная идея, которая в этом отрывке можем увидеть. То есть здесь записано краткое посещение апостола Павла Ефеса, и он оставил в Ефесе Прискиллу и Акиллу, это муж и жена были. Давайте это прочитаем. 18 глава, 18 стих и ниже. Это вот самое первое упоминание про Ефес и вообще, что там происходило, как там зародилось христианство, здесь очень подробно описывается. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями, которые там выше описаны, где они были, и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискила, остригши голову в Кенхреях по обету». Они поехали за ним. «Достигнув Ефеса, Павел оставил их там, чтобы они там располагались, потому что им там нужно было оставаться, а сам вошел в синагогу, это было для него обычно, пришел к тем, которые знали Бога Всевышнего, знали ветхозаветнее учение, знали Тору, знали Откровение, пришел к иудеям или к тем, которые присоединились к иудеям, в синагогу и рассуждал с иудеями. Он говорил им о Христе. Он так всегда поступал. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился. Но они как-то заинтересовались то, что он им проповедовал. Не отвергли сразу. Они начали что-то рассуждать, они начали видеть, что обычно Павел рассказывал, как ветхозаветние пророчества сбылись во Христе, как учение ветхозаветнее указывало на Мессию, именно на того, который пришел Иисус Христос, и описываются пророчествами, что он должен был распят за грехи человеческие, что он не должен быть стал царем, который властью такой, ну, такой механической должен был там на колени все поставить, но Бог совсем по-другому действует. И он это начал открывать, они заинтересовались, но у него не было времени с ними оставаться. Опростился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса, Акила же и Прискила остались в Ефесе. Вот первое путешествие Павла заканчивается. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию, вверх туда по карте, помните, да? Та церковь, в которой он был, которая его послала на миссионерскую деятельность. И, проведя там несколько времени, вышел и пошел в третье миссионерское путешествие. Путешествие — такое слово, я не знаю, насколько оно корректное. Обычно мы про путешествие думаем, ну, куда-нибудь в другую страну поездить, поотдыхать, такое милое путешествие. Если мы прочитаем, какие там у Павла были обстоятельства, я не знаю, назвали бы мы свою жизнь таким словом, как что путешествие. Иногда мы свои страдания называем, ну, такой тяжелый период в жизни, много страданий и тяжестей у нас. Уже это не путешествие. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую, можно карту, и Фригию, утверждая всех учеников. То есть вот он сюда пошел, здесь Галатия, Фригия, и он шел и останавливался в тех церквях, которые были там организованы, и он утверждал учеников. Видите, здесь христиане названы учениками, то есть именно те, которые учатся у Христа. И он приходил и утверждал их в вере, он делился с ними Божьим Словом, ободрял их, молился за них, поддерживал их, давал им какое-то видение Божьим Словом, призывал к тому, чтобы они были этому верны. Он их утверждал, чтобы они были сильны в вере. Чтобы они не были просто верящие во Христа, но любым каким-то ветром какого-то новой философии или какой-то идеи их швыряло из стороны в сторону. Чтобы они твердо стояли и убежденно на основании учения Господнего. А он делал это, он понимал, что это необходимо, что верующий, что человек, когда приходит к вере, когда начинает признавать свои грехи и верить во Христа, После этого он как младенец, который нуждается в заботе со стороны, чтобы его укрепляли, чтобы он стал совершеннолетним духовно и мог твердо стоять на своих ногах. Некто иудей в это вот время именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, хорошо очень мог говорить и доказывать что-то, и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня. Он только вначале, он только немного понял о том, что такое христианство и как жить христианской жизнью. Мы живем в христианском обществе, ну, которое называет себя христианским, но которое даже начатков христианского учения не понимает. Знает, что убивать нельзя, это и нужно Пасху праздновать. Но даже нет начатков. Поэтому непонятно, даже может быть, кто-то и рожден свыше, но это так трудно увидеть в жизни многих людей. Он был наставлен в начатках пути Господня, и вот хотя он не так немного понимал, но горя духом говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова, зная только вот то крещение, которое Иоанн проповедовал до Иисуса Христа, что нужно приготовить свое сердце, чтобы Мессия пришел и обратился к сердцу, чтобы мы были готовы, и эта подготовка была в том, что человек должен был признать свои грехи, исповедать их и удаляться от них, не жить греховной жизнью. Это была только подготовка к тому, чтобы Мессия говорил к его сердцу и обратил его. Он знал только это и горел. Горел для Бога, ходил всем, рассказывал и очень правильно о Господе учил, хотя очень мало знал о нем. Не обязательно много знать, чтобы говорить о Боге правильно, то, что мы знаем. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его. То есть они тоже были в синагоге, тоже говорили с иудеями, тоже разъясняли им о Христе. Они его приняли и точнее объяснили ему путь Господень. Это моя мечта, чтобы наша церковь была наполнена людьми, которые способны знать не только начало христианского учения, но быть способными не только понимать, но и других научить, точнее объяснить путь Господень. Не просто несколько идей дать, а весь путь объяснить, потому что человек идет этим путем, и он понимает его. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Не убедительными речами, не впечатлением от своей личности, не там каким-то своим опытом, а писаниями доказывал, что Иисус, которого распяли, он тот Мессия, которого вы ждете. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, давайте сейчас чуть остановимся, то есть в этой таблице 52-й год, второе миссионерское путешествие мы прочитали. То есть Павел кратко посетил этот город, оставил там Прескилу и Акилу, и вот что там происходило. Он потом вернулся в Иерусалим, в Антиохию, там побыл некоторое время, и потом шел пешком, он не ездил на автомобилях в то время, это было грех тогда, и он шел пешком, поэтому очень долго шел, и поэтому где-то, можем предположить, что около года он приблизительно шел, то есть где-то в конце 52-го года, в начале 53-го закончилось его второе миссионерское путешествие, а третье началось в 54-м. Вот где-то вот в это время он, в 54-56 годы, это было третье миссионерское путешествие, которое мы уже сейчас начали здесь читать, вот тут будет подробнее. И мы увидим, как он пришел в Ефес, и насколько долго он там остался, и как он проводил там время. То есть вы представляете себе, да, вот Ефес, вот что там происходит. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, то есть Акила и Прескила трудились, и Господь дал такую благодать, что некоторые христиане там появились. Он нашел их и сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовав? Точнее, это были не те, которых учили Акила и Прескила. Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. То есть они не знали Акилу и Прескилу, они как-то тоже уверовали через каких-то христиан, которые уходили. А он их спрашивал о Духе Святом, а они говорят, мы даже не понимаем, о чем ты говоришь. То есть о чем идет речь. Он сказал им, а во что же вы крестились? Он им задает вопрос, который проявляет их веру, их упование. Это не был просто религиозный обряд, который они совершили. Это было точно не что-то такое, что за них родители совершили. Крещение было выражением убежденности, преданности Богу. Это было выражением посвященности Господу. Поэтому Павел и спрашивает, если вы не слышали о Духе Святом, какое учение вы тогда знали? А во что же вы тогда крестились? Что значило ваше крещение? Если оно ничего не значило, это было просто не крещение, которое Библия описывает. Библия описывает очень точно то крещение, которое Павел хотел от них услышать. Если бы они объяснили ему, тогда бы он разобрался, где они находятся. Поэтому он им задает вопрос, как вы, во что вы крестились? Он сказал, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. То есть это то крещение, которое до Христа было. Мы крестились, что нужно исповедать свои грехи, не жить с ними и ждать Мессию. Вот каким крещением. Это было посвящение очищать свою жизнь, исповедать свои грехи. Очень осознанное крещение. Очень... Это было явление убежденности. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего, то есть, который идет впереди, точнее, после него, то есть, во Христа Иисуса. Он им объясняет, то, что уверовали, это начало, и он, Иоанн, указывал на другого, который потом установил другое крещение, как посвящение Иисусу Христу, как Господину своей жизни. Услышав это, то есть они поняли учение, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками, на иностранных языках начали говорить, и начали пророчествовать, начали проповедовать Божье Слово. И это было символом, это было подтверждением для Павла, то, что они действительно, они приняли Христа правильно. Это не должны все верующие переживать, этот дар не должны все получать. Все, я бы сказал, должны пророчествовать о Боге, все должны говорить о Нем. Но Бог делал такие подтверждения. В Деяниях они описаны в нескольких ситуациях, где Бог подтверждает, что нужно принять язычников, любых, которые верят в Меня. И так и было. То есть Бог так сделал. Всех их было около 12, этих учеников. Сразу после этого Павел вот идет в Ефесе, придя в синагогу, опять же, он идет к тем людям, которые должны были бы в первую очередь осознавать путь Господень и принимать Христа. Он, для нас это вся наша страна православная. Это те люди, которые должны принимать Господа, должны желать о Нем говорить, если они настоящие православные. Если это хоть что-то для них значит. Придя в синагогу, он небоязненно, то есть смело проповедовал 3 месяца. Вот что он делал. Он пришел, он проповедовал Божье Слово. Он проповедовал в разных формах и на разных уровнях. Он беседовал, удостоверяя Царствие Божьим. И провозглашая всем, и беседуя лично, и в группах. То есть он передавал Божье Слово. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень, христианскую жизнь, перед народом начали проповедовать плохо о них, то он, оставив их, отделил учеников, которые приняли Христа, и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. То есть мы видим, чем Павел занимался. Мы видим, как он созидал церковь. Он проповедовал Евангелие, люди обращались. Он разъяснял им более точно путь Господень. Он делился им словом. И евангелизировал, делясь словом. И утверждал учеников, делясь словом. И уча их каждый день. Это то, в чем верующие люди очень нуждаются. И это продолжалось до 2 лет. То есть он очень долго там остался. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Видите, как христиане жили? Все слышали проповедь о Господе, все слышали слова о Боге, все слышали учение Его. Христиане использовали любую возможность, чтобы поделиться. Они несли в самых разных формах, в больших проповедях, встречаясь в больших собраниях, в маленьких, по домам, каждый день, они передавали Божье Слово. Божье Слово преобразовывает, приводит ко Христу и меняет жизнь, утверждает учеников. Это то, в чем мы нуждаемся все как христиане. Мы этого еще коснемся сегодня, когда будем делать выводы из этого обзора. Практические выводы для нашей жизни. Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Чудеса на 2-м месте, или ну, они далеко позади после Божьего Слова. Так что на больных возлагали только платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, таких оккультистов, которые совсем неправильно понимали христианство, хотели как-то воспользоваться христианством как формулой для себя, стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, потому что была очевидна сила, которая была у христиан. И они говорили, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Которого Павел проповедует. Вот нормальная христианская жизнь. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы иудейского первосвященника. Не просто священника, это был самый главный священник, первосвященник. У него было 7 сыновей, которые занимались оккультизмом. Заклинатели. Сегодня, к сожалению, в иудействе развита целая система оккультного учения. И они там такие разные вещи делают, фактически магией занимаются. Даже иудеи этим занимаются, не говоря уже о мире, в котором мы живем. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Даже через бесов, хотя мы не должны слушать их и учиться от них, но Божье Слово нам показывает, что они понимали, у кого истинный духовный авторитет. Может быть, эти священники были более знатными, может быть, они занимали свой пост, они сами себя ставили на служение, сами себя выдвигали как пророков, но в духовном мире они были никем. Так и в христианской жизни бывает. Человек внешне может быть с 3 образованиями, и он может хорошие вещи говорить, и даже там что-то это, но в духовном мире он пустой. Он когда умрет, или если Господь раньше придет, он спасется как бы из огня. Никакой заслуги не будет его, потому что он пустой всегда был. Он ничего не значил в духовном мире. Иногда верующие люди делают какие-то вещи, которые не описываются Писанием. И они говорят, я слушал одну проповедь одного, так сказать, проповедника, пастора, и он кричал очень сильно, что-то там непонятное абсолютно, то есть он орал просто, и все люди орали, то есть это такая истерия была. И потом он говорит фразу, он говорит: «И мы не просто это делаем, но мы повелеваем силам тьмы, и мы побеждаем в Царстве Божьем». А я смотрю, такой сижу: «Да нет, вы это просто делаете, это вообще ничего не значит». Это ничего не значит. Если Божье Слово не учит нас, а мы просто придумываем что-то, находим там и придумываем свое учение, это ничего не значит для духовного мира. Это не имеет никакой силы. Это не изменяет мир по-настоящему. Хотя создается очень яркий и большой эффект. Ощущения по-человечески, вот они больше всех делают. Но духовных перемен ноль. «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них один человек этот, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Но если бы пришел Павел или верный Богу ученик Христа, из этого бы дома вылетел бес. Если бы пришел христианин, крепкий в вере, наставленный в истине, держащийся силы Божьей, а не своей, бес бы вылетел и освободил этого человека, которого он мучил годами. Возможно, сегодня многие верующие люди попытались бы зайти в этот дом и выбежали бы нагие и побитые христиане, которые не обладают зрелостью и не обладают силой Божьей, не наполнены истиной, не имеют в соответствии никакого авторитета в духовном мире, хотя, может быть, считаются или считают себя очень авторитетными людьми. И дальше посмотрим. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Проповедь Павла величала не имя Павла. Действия, которые Дух Святой совершал через христиан, через апостола, через других лидеров, они приводили к прославлению имени Иисуса Христа. И это становилось знакомо всем. Все об этом слышали, все об этом говорили. Вот так христиане жили. Иногда это чудеса производили фурор, и все начинали об этом говорить. Иногда просто христиане стояли и везде об этом говорили, и наполняли учением города целые, когда многие-многие об этом слышали. Мы же сегодня живем часто в век молчаливых христиан. И это такая большая дилемма, с которой мы должны бороться в своей личной жизни, и вообще в церкви, и в церквях, чтобы быть верными Христу. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Они уверовали, они исповедовали свои грехи, их жизнь менялась. Они действительно верующими людьми были. Не просто назывались. «А из занимавшихся чародейством», вот этот оккультизм, магия и так далее, «довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». С такой силой действовали верующие люди. Так не написано. С такой силой производили эффект профессиональные христиане. Так не написано. С такой силой были там какие-то отдельные христиане. Так не написано. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господнее. Вот где сила верующих. Вот где сила христианской жизни. с такой силой, что имя Господа признавалось и почиталось, возлагалось Слово Божье. Поэтому нам нужно знать Слово Божье и передавать его другим. Это должно быть центральным нашим служением каждого из нас. В наших семьях, среди неверующих и так далее, и так далее. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим. Сказав, он запланировал нечто. Побывав там, я должен видеть и Рим. И послал в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время еще в Асии, остался еще в Ефесе. Вот то, что мы видим. Огромный город, который является цитаделью зла, с национальной религией, экономикой, которая против христианства. И вот туда приходят христиане, не с эффектами, не с впечатлением каким-то, не с ощущением эмоциональные передающие, но они несут Божье Слово. Они несут Слово Божье, и там начинается обращение, и организуется церковь. Как организовать церковь? Вот так ее нужно организовывать. Нужно нести Слово Божье. Оно будет покорять сердца людей. И потом эти сердца людей нужно укреплять в вере. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Так в истории и произошло. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением, схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых. Они единодушно устремились на зрелище, вот в этот огромный театр. Когда же Павел хотел войти в народ, чтобы там отстоять христиан, ученики и другие верующие люди не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище в этом театре. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. И вот эти два брата, которых схватили, они были близки к смерти. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво». Христиане в это время молились, Бог отвечает даже таким способом. «А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга». Это была Римская империя, там закон очень высоко стоял. «А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными от римского правительства в возмущении в Римской империи, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. По прекращении мятежа Павел призвал учеников и дал им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Давайте вернемся к таблице. Первое упоминание о Ефесе – это когда Павел пришел туда и оставил двух учеников. И там они начали рассказывать о Господе. Второе упоминание – он в третьем своем путешествии приходит и остается там практически на 3 года. Проповедует Божье Слово и этим занимается каждый день. Через это спасаются люди, через это начинается довольно сильное пробуждение. И он был потрясающим пастором. Он был потрясающим руководителем духовным. И он наставлял церковь удивительным образом. Это не лишало церковь проблем, вот, о которых мы прочитали, каких-то конфузов, каких-то конфликтов с оккультистами и тому подобное. Но церковь испытала огромное благословение, что Павел там был пастором. Огромное благословение для церкви. В это же время, когда он был в Ефесе, вот в это время, которое мы прочитали, в 55 году он написал послание в Коринф, первое послание, которое вместе с Тимофеем, вот как здесь, отослал в Коринф. Потому что он знал, что там очень-очень большие проблемы. Оттуда пришли братья, рассказали, он послал туда послание, чтобы как-то их уберечь. И вот теперь наступает такой момент, когда он закончил третье свое путешествие, и потом его арестовали и направили в Рим, и он был там заключенный. И там в заключении он пишет послание ефесянам. Прошло еще около 5 лет после его последнего посещения, и он узнал что-то о том, что там происходит. Узнал, он не видно из послания, что он видел, что там какие-то есть огромные проблемы, как в Коринфе. Этого незаметно абсолютно в послании. Он просто пишет им наставление, чтобы они росли в вере и укреплялись. Вот после этого всего он это написал. Он был там 3 года, он наставлял церковь, укреплял, они испытали потрясающее духовное руководство, потрясающее углубление в истине, церковь достаточно здоровая и сильная была, и он им пишет послание, вот это, которое мы будем изучать. Он не пишет это послание церкви, которая переживает очень большие страдания, грехи какие-то, какое-то отступление от веры. Он пишет послание церкви, которая стоит твердо в вере. Это очень важный момент для нас. Мы сделаем из этого вывод. И потом дальше, следующее упоминание о ефесянах, о этой церкви, мы находим в Библии, которая описывает 62-64 год. То есть приблизительно через там, 2 года после послания. То есть он был в Ефесе, через 5 лет он из заключения написал послание им. И потом еще около 2 лет, то есть около 7 лет прошло, и через 7 лет там уже были определенные проблемы. Павел пишет послание Тимофею, и это послание начинается таким образом, как это связано с ефесянами, мы сейчас посмотрим. Откройте 1 главу, буквально с 3 стиха. Кстати, важно заметить. Это послание Павел написал, уже будучи освобожденным из вот этого заключения, в котором он был. Он сидел в тюрьме в Риме, и потом его освободили. И потом он прошел несколько городов и был в Ефесе. Вот это, так сказать, 4-е вроде бы его путешествие. Он увидел, что там происходит, и он послал туда Тимофея и написал ему послание. Тимофей был в то время пастором в этой церкви. Посмотрите-ка, какое невероятное благословение эта церковь пережила. Там сначала был пастором Павел, потом кто-то за Павлом был, потом там был Тимофей пастором, ну или одним из пасторов. И мы дальше прочитаем, там еще Иоанн был, любимый ученик Христа. И вот здесь говорится в 3 стихе. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать, или в другом переводе предписывать, увещевать некоторых, чтобы они не учили иному», и так далее. То есть, после освобождения из первого тюремного заключения, Павел, это то есть произошло после всех описанных событий, которые в Деяниях описаны. В Деяниях, Деяния заканчиваются именно периодом, где Павел сидит в тюрьме. И потом он был освобожден, из послания к Тимофею и 2 мы это видим. И он побыл в этих церквях, узнал, послал Тимофея. И когда Павел увидел эти проблемы, он его туда послал, чтобы он решил эти возникшие проблемы. И 4 такие основные проблемы описываются в послании к Тимофею. То есть, вот церковь организовалась, Акила Прескила, Павел очень сильно наставляет, потом идет 5 лет, эта церковь живет, и она живет достаточно хорошо, потому что в послании к Ефесянам не видно, чтобы Павел описывает какие-то серьезные проблемы в этой церкви. И потом еще несколько лет проходит, он посылает туда Тимофея, потому что он видит, что там уже накопились некоторые проблемы. И это 4 проблемы было. Первое, это то, что появились ложные учения в этой церкви. Какие-то люди начали уклоняться от точного учения Господнего. И это, конечно, не произошло так резко, совсем что-то другое, но начались какие-то идеи домешиваться в учение, и постепенно люди начали уже говорить не о том, о чем надо было говорить. И они начали спорить и дискутировать о каких-то там родословных, каких-то нюансах, пытались друг друга переспорить. Уже начинались такие вещи, вроде бы христианские термины, но уже учение не суть евангельская, не суть то, которое Павел туда передавал. Это была первая проблема. Второе – это беспорядок в поклонении и молитве. Поэтому Павел учит, как нужно молиться, что нужно молиться там за глав, которые правят их городом или там, ну и так далее. Следующее, у них была нехватка достойных руководителей в церкви. То есть так произошло, что у них не было достаточно, может быть, церковь сильно росла или что, но у них был недостаток истинно духовного библейского руководства в церкви. Это большая проблема. Поэтому Павел Тимофею пишет, что рукоположи епископов и диаконов, и они должны быть вот такие, такие, такие. Занимайся этим, выбери таких людей, испытай их, убедись, что Бог действительно их призвал через это испытание, и тогда рукоположи их на это служение. Это необходимо церкви, это очень-очень важно. И последняя проблема, которая в послании к Тимофею описывается, это материализм. Это то, что церковь погрязла в материализме. Все жили тем, что нужно заработать деньги, нужно решить свои материальные проблемы. Ну, все переживали об этом, все об этом много говорили. Выходили после собрания, обсуждали не о Господе, говорили не о Слове Его, не об этом, а рассказывали друг другу, как правильно взять кредит, где как заработать, где как найти какую-то работу. И этим всем горели. То есть церковь начала завоевываться материализмом. Эти проблемы часто и сегодня существуют в церкви. И в нашей церкви некоторые проблемы есть, и в других церквях. Таким образом, Тимофей там, Павел ему пишет. И последнее. Последнее упоминание библейское про Ефес. Это касается 94-96 года. Это Иоанн, находящийся в ссылке на острове Патмос. Бог говорил с ним и дал ему записать откровение Иоанна Богослова. И там вначале есть послание семи церквам. Многие богословы предполагают, что это те церкви, которые, в которых Иоанн служил. Это те церкви, которые были вокруг Ефеса. Он и до своей ссылки был в Ефесе, и после своей ссылки, как мы читали, он, скорее всего, туда вернулся. И что Господь говорит там в послании к Ефесской церкви? Иоанн должен был получить это послание, должен был передать пастору той церкви, чтобы он мог решать этот вопрос, и вся церковь могла реформироваться и преобразиться в соответствии с тем, что Бог говорил. И Бог говорит в послании, в откровении, в послании этой церкви говорит несколько вещей. Первое. Он хвалит эту церковь за большую верность в убеждениях. Там написано, что вот вы там были, пришли к вам некоторые выдававшие себя апостолами, они не таковы, а вы это заметили, поняли и ну, могли правильно отреагировать. У них была верность Богу в убеждениях, в том, как они верили. Второе, у них была верность в служении. Они очень жертвенно, жертвуя собой, служили Богу. И посвящали свою жизнь Богу. То есть то увещание, которое Тимофей, то служение, которое Тимофей совершил, реально большое благословение церкви принесло. Потому что церковь освободилась от материализма и была посвящена служению. Церковь освободилась от желчения и была верна в учении Господнем. И это в Откровении мы видим. Бог хвалит за это. Но там есть такой серьезный также призыв к покаянию. В Откровении через Иоанна Богослова Бог говорит этой церкви, что вы молодцы, вы трудитесь, вы не изнемогаете, вы учение храните, но я имею нечто против вас. Вы оставили первую свою любовь к Господу. То есть даже такая замечательная церковь, сильная, укрепленная, с такими удивительными пасторами, как Павел, Тимофей и Иоанн, занимаясь служением и внешне вроде бы хорошо выглядел, может оставить самое центральное в христианстве. Самое главное – это преданность, любовь к Богу. Это поиск Бога, это жизнь ради Христа всей своей жизнью. И Господь говорит о том, что обличает в этом и говорит, и предостерегает, что если вы не покаетесь и не изменитесь, то придут ну, непоправимые, просто урон будет для церкви. Давайте сделаем вывод. Мы сделали такой широкий спектр. Мы посмотрели на географию, мы посмотрели на культуру, мы посмотрели на экономику чуть-чуть, на политику, которая там была, и мы посмотрели на то, как Библия упоминала, что с этой церковью происходило, какая она была. И мы сделали несколько ну, таких очень сильных выводов, очевидных из Писания. Она была сильная, она испытывала благодать замечательного духовного руководства. Они испытывали трудности, проблемы, они решали эти проблемы. Бог говорил с ними, и даже когда они были ну, такие в хорошем состоянии, Бог все равно что-то им продолжал говорить, и они изменялись. И теперь из этого мы сделаем выводы. Выводы, которые нужно сделать для того, чтобы потом, читая послание Ефесянам, мы увидим, будут отдельные стихи, отрывки, которые мы проассоциируем с этими вот выводами, ну, с этим вот исследованием. Будет У нас будет 5 выводов. В первом выводе будет еще 5 подпунктов. Поэтому перелистывайте, чтобы у вас было много места. Я очень рад, что вы засмеялись, что вам понравилось, что будет что записать. Первое. Вы анализируете, что я говорю, и записывайте себе как бы, ну, саму суть. Павел около 3 лет учил церковь в Ефесе. Он был прекрасным пастором. Он серьезно и глубоко наставил церковь своим проповедованием Слова Божьего. То, что мы увидели. Через 5 лет он написал им богодухновенное, то есть Бог вдохновил его написать это послание. Это послание по характеру не в ответ на проблемы, но это послание наставительное. И это будет очевидно, когда мы будем его читать. Павел через 5 лет написал такое наставительное послание верующим людям. И это письмо наполнено такими 4 как бы учениями. Первое. Оно наполнено глубокой теологией. Хотя это была сильная, зрелая, крепкая церковь. У них все было хорошо. У них не было никаких особых проблем. Павел им пишет послание, которое наполняет глубокой теологией. Второе, чем наполнено это послание. Там есть две очень мощные молитвы, которые Павел описывает, записывает послание. И эти две молитвы о том, чтобы они познавали истину. Крепкая церковь, он им пишет теологию, говорит, я молюсь, чтобы вы углубились и познали истину еще глубже. Чтобы вы познали, и эта истина касается очень, ну, конкретных вещей, это перечислено в молитве. Во второй молитве это касательно познания широты, глубины и длины любви Христовой, которая превосходит всякое разумение, написано там. А здесь он говорит о том, чтобы вы познали, что вы имеете по благодати от Бога и так далее. То есть это второе, 2 мощными молитвами о познании истины. Третье. Это послание наполнено учением о церкви. Там очень много пишется о том, как церковь должна быть устроена. И четвертое, это послание наполнено четкими практическими заповедями, которые можно увидеть в конце послания. Проверяйте все, что я говорю. То есть мы даже сейчас не читали послание Ефесянам, все, у нас нет времени. Но вы проверьте, так ли это то, что я сейчас сказал. И из этого мы сделаем 5 выводов. То есть раз Павел так написал послание, то из этого можно сделать 5 выводов. Первое. Даже при хорошем понимании учения Господа, христиане нуждаются в более глубоком познании истины. Христиане нуждаются в этом более глубоком познании очень серьезно. Даже когда все хорошо, даже когда ты не живешь во грехе, даже когда ты многие вещи правильно понимаешь, мы все равно нуждаемся в том, чтобы находиться у ног Господа и учиться от Него. Это дает нам силы. Это дает нам силы жить. Это очень необходимо нам. Поэтому Павел и выбрал писать Ефесянам о теологии. И эти 2 молитвы, которые призывают их познать. И о церкви им пишет. И потом уже о практическом применении. Потому что Павел так верил. Он верил, что христиане даже в таком хорошем состоянии, в хорошей церкви, они нуждаются в Божьем Слове. Они нуждаются в более глубоком проникновении в Божье Слово. Поэтому он это пишет. Второй вывод. Христиане нуждаются в познании теологии. То есть для здоровой духовной жизни недостаточно такого познания, которое лишь как бы такое поверхностное, практическое, неглубокие истины. Например, кто-то может сказать, ну зачем нам исследовать, например, учение о Троице? Мы как бы верующие, мы в это верим. Зачем нам глубоко вникать, ну, в само Евангелие? Мы уже его применили в своей жизни, мы уже поверили в Евангелие, мы уже поверили в свою греховность, мы поверили в то, что Иисус умер вместо нас на кресте, что у нас не было надежды. И мы, ну, не просто в это поверили, мы своей жизнью доказали, мы здесь, что мы верим во Христа. Разве нам нужно углубляться в эти теологические вопросы, как это связано там с Ветхим Заветом, с поклонением там в храме, там с законом? Кажется, нам это не нужно. Давайте лучше мы поговорим о том, как правильно деньги тратить или как правильно их зарабатывать. Давайте на таком уровне исследовать Писание. Давайте мы не будем, мы как бы так знаем, что мы дети Божьи. Зачем глубоко об этом там исследовать, насколько мы дети, что это значит? У нас же все хорошо, мы как бы живем плюс-минус нормально. Никто никого не клюет, и как-то мы все хорошо. Но и иногда у меня такое было искушение, и я грешил в этом против церкви. И я говорил уже об этом, и я каюсь еще раз, что я искушался, я думал, даже сейчас во время проповеди у меня есть искушение. Я знаю, что если говорить о том, как тратить финансы, все будут с открытым ртом слушать. Но когда говорить такой обзор, еще читать из такой толстой книжки, географию смотреть, это кажется неинтересно. И поэтому есть искушение просто проповедовать то, что интереснее слушать. Но это делает христиан пустыми, мелкими и слабыми. Христиане, которые... Павел так не верил. Он верил, даже такая замечательная церковь нуждается в теологических вопросах. Это не вопрос семинарии, это неправильно. Думать, что теология в семинарии, а мы тут нормальные люди в реальном мире живем. Мы нуждаемся в том, чтобы исследовать, что это значит, что Иисус наш первосвященник. С чем это связано? Что это нам дает в духовном мире? И когда мы зайдем в дом, там, где будет бесноватый человек, если мы не будем этого всего знать, как эта теология дает нам право в духовном мире и дает нам власть противостать и не убегать оттуда, а быть защищенными и крепкими в истине и в вере, то мы будем убегать из этого дома. Без теологии мы не можем выжить. Без теологии невозможно смиряться. Без глубокого познания невозможно любить врагов своих по-настоящему. Невозможно познавать свою греховность по-серьезному. Невозможно по-настоящему восхищаться подвигом Христа и потрясающей красотой Бога. Если наши познания Бога очень поверхностные и только практичные, ну вот это не делай, это делай, вот не получается это делать, как, ну там, вот меня искушает там какая-то порнография. Ну, ты не смотри туда, старайся меньше думать об этом. И Библия этому всему учит. И больше пой псалмы. Библия учит этому всему. Но без теологии это все не будет работать. Поэтому нам нужно такое углубление. Поэтому Павел об этом и пишет. Нам нужно познание таких вопросов. И послание Ефесянам, оно практичное очень сильно и теологичное. И Павел всегда так писал. Он писал глубокие истины, которые на первый взгляд кажутся не связаны с нашей жизнью. Христиане в этом очень нуждаются. Поэтому я прошу вас помолиться, вообще молиться о том, чтобы наше исследование Ефесянам было таким, как Павел его задумал, когда посылал. Чтобы каждый из нас учился, познавал истину и познавал теологически эту истину. Второе, о чем я бы просил вас молиться, это чтобы Бог позволил нам, дать свою благодать, как мы планируем, открыть такой институт, как бы наш церковный, или школу, я не знаю, как это назвать, где бы можно было особенно посвященно учиться, чтобы каждый из церкви мог это делать, кто будет достаточно посвящен Господу и послушен Ему. И мы будем собираться, может быть, один раз в месяц и целое воскресенье вместе проводить, исследовать и углубляться в Писание, и наставляться, и учиться, и будут книги домой, которые нужно будет читать, и домашние задания, которые нужно будет делать, писать какие-то работы, чтобы действительно познавать истину глубоко. Чтобы наша церковь была сильная и крепкая в истине. Чтобы каждый мог дать отчет за свое упование. Каждый мог точнее разъяснить кому-то, кто вроде бы христианин и молится, и все вроде бы правильно, и так же поет, как мы, а он на самом деле в крещении Иоанновым только крещен. И ему нужно точнее разъяснить путь Господень. Его нужно понимать, чтобы разъяснить. Его нужно понять глубоко, чтобы быть не только способным применить, но еще и разъяснить другому человеку. Поэтому я вас очень прошу, молитесь. Я стараюсь, ну, не только я один, конечно, но мы стараемся бороться за то, чтобы появилась и хорошая проповедь, которая будет хорошо, и хорошие домашние группы, на которых можно хорошо изучать Писание, и такой вот институт, о котором я говорю. Третий вывод. Церковь, которая теряет свое библейское определение, вырождается. Церковь, которая не понимает, что значит быть церковью, вырождается, вымирает. Из поколения в поколение она потом погибает. Честно говоря, с христианами то же самое происходит. Христианами, которые не понимают свое определение, что значит быть христианином, что значит быть частью такой церкви. И христианство вырождается, оно бессильное. Есть христиане, которые не посвящают свою жизнь Богу и не принимают крещение. Есть христиане, которые не посвящают свою жизнь Богу и не присоединяются к церкви, как написано в Деяниях, что уверовали, крестились и присоединились к церкви. Тогда это сразу произошло. Многие христиане сейчас живут, уверовал, но у меня продолжение свое. Уверовал, крестился, у меня продолжение свое. Я немного выше этого, это не для меня такая жизнь. И это есть не продолжение духовного шествия, которое в Библии описано. Уверование, крещение, присоединение к церкви. Какое присоединение к церкви? Там ниже написано, какое присоединение к церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, над ними были апостолы, ну и так далее. Это уже другая проповедь. Вчера у нас была просто встреча по присоединению, и я говорю этими истинами. Но я очень ободряю всех, кто не прошел эти этапы. Если вы уверовали, вам нужно креститься, разберитесь в этом. И примите крещение водное. Такое, которое в Библии описано, не такое, которое, может, вы себе представляете. Если вы крестились, присоединитесь к церкви так, как Библия учит присоединиться к церкви, а не так, как мы себе можем это представлять или описывать. Поэтому церковь, теряющая свое библейское определение, вырождается. Поэтому даже большая даже растущая, даже кажется успешная по-человечески или по-христиански, церковь должна хранить библейское самоопределение. Церковь должна понимать, как она устроена, как Бог ее создал, чтобы она была успешная и сильная в руках своего Создателя. И поэтому Павел пишет такой сильной церкви, все равно он пишет им, что значит быть церковью. Он их учит. И он знал наперед, что будут сложности, и потом Тимофей их еще будет решать. Четвертый вывод. Христиане, знающие много, могут продолжать быть духовно больными. У которых много знаний, они могут продолжать быть младенцами духовными, слабыми и незрелыми, если не применяют сказанного им Господом в повседневной практике жизни. Поэтому Павел в своем послании вставляет большую часть практического применения, практических заповедей. Он очень прямо объясняет их. Он не заканчивает просто вопросами теологии, но он приводит их к тому, что теология всегда приводит к реальной жизни практической. И он учит об этом, чтобы христиане не были такими многознающими и живущими, как духовно больные люди. И пятое. Даже бывает, что знающий, но по-настоящему не познавший истину, глубоко не познавший истину христианин, не понимает, как ее в принципе применить на практике жизни. Он знает что-то о ней, но он ее не применяет в своей жизни, потому что даже догадаться не может. И поэтому христиане нуждаются в наставниках и членах церкви, которые бы объясняли друг другу. Поэтому Павел и пишет, как применять эти истины. И он очень-очень подробно пишет, как рабы по отношению к господам, как господа по отношению к своим подчиненным, как мужья и жены должны действовать, как все христиане должны друг с другом поступать и так далее, и так далее. Очень много практических заповедей он дал. Потому что акцент, который стоит на Слове Божьем и на углублении в теологию, не должен нас уводить от подчиненности Христу на практике жизни. Пять таких выводов из того, что Павел написал послание церкви. И еще, это был первый такой вывод, и у нас еще осталось 4. Вы репетируйте. Напрягитесь, сосредоточьтесь, я просто очень хочу, чтобы вы могли сегодня это заметить для себя. Это был вывод из того, как Павел написал послание Ефесянам, из того, какое это послание и кому он писал, и какие они были. Было таких 5 выводов. Теперь еще один вывод, мы идем дальше. Даже после прекрасного наставления Павла в течение 3 лет и после богодухновенного послания в церковь, эту послание Ефесянам, в церкви возникли проблемы, которые описаны в первом послании Тимофею. Это дает нам надежду. Это дает нам надежду, что в церкви могут возникать проблемы. Если в нашей церкви есть проблемы, то, что мы читаем в Писании, дает нам надежду, что с нами не приключилось что-то уж очень странное. Проблемы возникают в церкви. Но то, что произошло с Ефесянами, и то, как Павел отреагировал, должно нас учить, как реагировать на эти проблемы. Нам необходимо быть верными Богу. Оставаться верными Богу, несмотря на любые проблемы в церкви. И быть успешными, зрелыми христианами, несмотря на то, в каком состоянии твоя церковь. Нам нужно быть верными этой церкви, чтобы построить эту церковь, созидать эту церковь. Потому что церковь растет не за счет служения нескольких людей, но за счет служения всей церкви, каждого человека. Нам нужно быть верными, даже когда есть проблемы. Нам нужно быть активными. Нам нужно предлагать служение, а не ждать, когда пастор 5 раз оборвет мне телефонную трубку, и тогда я уже соглашусь, что неудобно отказывать. Или потому что это будет окончательное подтверждение, что Бог со мной говорит. Я загадал, когда пасторы 3 раза мне позвонят все, то тогда да, это... Нам нужно быть активными и строить церковь, даже когда есть проблемы. Если мы видим проблемы, Бог нам их показывает для того, чтобы мы могли сплетничать об этом, для того, чтобы мы могли критиковать это, для того, чтобы мы могли бросать эту церковь, для того, чтобы мы становились умниками, которые все оценивают. Нет, для того, чтобы мы могли смириться и трудиться в этой церкви. Если вы видите какую-то проблему в своей церкви, это призыв трудиться. Это призыв служить Богу. Это есть нормальная христианская жизнь. Нам нужно поддерживать друг друга и ожидать действия Божьего, когда мы видим проблемы. Нам нужно сплотиться и искать Бога, чтобы Бог исцелял нас. Поэтому Павел не закрыл ту церковь, а он послал туда Тимофея и написал ему послание, дав ему руководство, как он должен служить в той церкви. 3-й вывод из этого же. Бог решал проблемы церкви Ефеса каким образом? Через посылку туда верного ему и его слову пастора Тимофея. Вот как Бог решает проблему. Потому что он понимает, что от руководства, от лидерства много очень зависит в церкви. Поэтому руководители, лидеры, служители церкви. Пасторы церкви должны быть зрелые, должны иметь богоугодный характер, должны быть утвержденные в истине, должны любить от всего сердца Господа и жить для Него каждый день. Такие, через таких людей Бог может изменять церковь. Поэтому проблема там решается, Библия нам так пишет, через то, что Павел посылает туда Тимофея. Он не просто довольствовался молитвой, он молился каждый день. Он не просто как-то послал им послание, но он туда послал руководителя, который должен был заботиться о этой церкви. Вспомните, как мы 23 главу Иеремии говорили, как Бог решает. Бог соберет народ и поставит добрых пастырей. Тогда народ будет благоденствовать. Бог дает благословенного руководителя. Этот руководитель должен был преклоняться перед Богом, нести служение проповеди Слова Божьего, иметь христоподобный характер и праведную жизнь. И таким образом Бог решает проблемы. Если вы видите проблемы, становитесь таким мини-пастором в церкви, который освящается перед Богом, живет свято, несет Слово Божье с любовью к людям. И служите. Такими должны быть ведущие домашние группы. Таким образом Бог строит свое царство, свою церковь. Четвертый вывод. Предпоследний. В нем 12 подпунктов. Шутка. Это был уже истерический смех. Четвертое. Церковь в Ефесе была благословенна служением таких духовных руководителей, как Павел, Тимофей и Иоанн. Это были благословенные пастыри, и поэтому эта церковь была столь сильной и влиятельной и зрелой. Нам надобно молиться о том, чтобы Бог наполнил нашу церковь подобными благословляющими духовными руководителями. Нам нужно молиться о том, чтобы Бог наполнил нашу церковь, чтобы пасторы были близкими с Богом, укрепленные в истине, все, что я говорил, чтобы были другие руководители, чтобы было их очень много. Это делает церковь сильной и благословенной. Братья и сестры, если Бог вас призывает быть руководителями, руководителями, может быть, слово не всем понятно, быть слугами, быть рабами Христа, в том, чтобы прежде всего изменять свою жизнь, прежде всего изменять свою жизнь, наблюдать, ставит ли вас Бог на это служение, и потом уже начинать это служение, то призывайте это, то принимайте этот призыв. И давайте все молиться за нашу церковь. Нам нужно молиться за это, тогда наша церковь будет благословенна. И последний вывод, пятый, из всего нашего такого обзора. Но даже при огромных благословениях, большой зрелости, жертвенном служении Богу, христиане и целые церкви могут отойти от любви к Богу. Они могут отойти от христоцентричности. Что Христос над всем, и Его Слово для нас самое главное. Поэтому ценность нашей церкви – это то, что Бог в центре всего. От Него все спасение, от Него вся жизнь, от Него вся благодать. Это суть нашей церкви. То, что живой Бог, как обещал в Слове Своем, с нами. И это суть христианской жизни, то, что мы любим Его, то, что мы преклоняемся перед Ним всей своей жизнью. Это есть настоящая христианская жизнь, благословенная жизнь церкви.